Сегодня я хочу поговорить, вы знаете, такой будет собирательный образ. Мы будем сегодня пребывать в книге «Деяния апостолов», поэтому, если вы хотите следить, пожалуйста, откройте эту книгу. Эта тема волнует меня уже, знаете, на протяжении последних нескольких месяцев. Я стал задумываться, наблюдая за верующими детьми в церкви. И вы знаете, это то, что мы должны действительно этому учиться. Мы должны исправлять себя в нашем служении, в нашей жизни, в нашем поведении в домах, между супругами, между детьми и родителями и так далее. Знаете, есть такое стихотворение, мирское стихотворение, очень интересное, и здесь автор выложил такие слова. «Я иду себе, пою себе, сегодня мне и завтра мне, и справа мне, и слева мне, и даже то, что не по мне, и даже то отдайте мне. Я иду себе, любя, я люблю себе себя». Знаете, это в мире может быть такая философия, и многие люди живут вот по такой философии жизни. Знаете, к сожалению, это проникает сегодня в наши христианские церкви, это проникает сегодня в наши христианские дома. И тогда, когда христианин, он должен жить для того, чтобы служить другим, для того, чтобы отдавать и в этом получать благословение, к сожалению, я еще раз скажу, сегодня многие христиане живут по этому принципу. Они адаптировали этот принцип философии мира и, называясь христианами, к сожалению, практикуют это в своей жизни. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить, знаете, я свою проповедь сегодня назвал «Характеристика доброго человека». И сегодня мы сделаем такой собирательный образ одного мужа Божьего, это апостол Варнава. И мы посмотрим на примере этого человека, почему, во-первых, он назван был «добрый муж». Это оценка самого Бога. И потом мы посмотрим пять характеристик, что значит или какими характеристиками, какими качествами должен обладать вот такой добрый человек. Мы все хорошо знаем, что такое характеристика, и мы все знаем, что она необходима, если человек, например, устраивается куда-то на работу или если он поступает куда-то учиться. И есть положительная характеристика, и есть отрицательная характеристика на человека. И мы все хорошо знаем, что люди, они, давая характеристику, они могут ее где-то, знаете, преувеличить, приукрасить, и эта характеристика не всегда соответствует той истине и реалии, о котором говорят человеки или о каком-то предмете. Но знаете, когда говорит Бог, когда Бог дает характеристику на любого из нас, на любого персонажа в Библии, Бог никогда не ошибается. У Бога каждое слово, оно выверено, оно взвешено, оно абсолютно точно. И когда Бог дает характеристику, свою характеристику на любого человека, это абсолютно истина. Характеристика, что это такое вообще? Я думаю, все мы знаем. Характеристика – это совокупность отличительных свойств кого-либо или чего-либо. И вот я приведу только один пример. Помните, такой был муж Иов, многострадальный муж, мы хорошо знаем эту историю. И вот Бог дает на него свою характеристику. Иова, 5 глава, 8 стих, он говорит, вот человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Вот это характеристика Бога на этого человека. И вы знаете, с этим трудно спорить, потому что Бог дает, как я сказал, абсолютно точное заключение. Знаете, в Писании есть такие понятия, как добрый воин, в Писании есть понятие, как добрый раб, есть понятие добрый самарянин. Но сегодня я уже сказал, я хочу поговорить еще об одном упоминании в Писании, это о добром муже или о добром человеке. И для начала я хочу прочитать, чтобы так ввести нас, вот подвести к этому персонажу, к Варнаве. Это 11 глава. Посмотрите, Деяния апостолов, 11 глава. И мы прочитаем с 19 стиха по 24, чтобы нам подойти вот к этому, к нашим сегодня рассуждениям, к этой проповеди. Итак, 11 глава, Деяния апостолов, мы читаем с 19 по 24 стихи. «Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев». Обратите внимание, то есть язычникам никто не обращался. Эти рассеянные апостолы иудеи, они проповедовали только своему народу иудеям, никому больше. «Были же некоторые из них, киприяне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех, обратите внимание, всех, никого не исключая, держаться Господа искренним сердцем. И теперь вот этот 24 стих. «Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры». Ибо он был муж добрый. И вот это характеристика Бога через апостола, через автора этого Евангелия, через Луку. Он говорит нам об этом муже, что это был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. И вот теперь я хочу, давайте мы вместе проследим вот эти качества, которыми должен обладать добрый человек. И первое качество, на которое мы обратим внимание, добрый человек является благословением для других. Я еще раз повторю, добрый человек является благословением для других. Давайте мы откроем 4 главу книги «Деяния апостолов», и мы с вами прочитаем 1:36 стих. Речь идет о том, что во времена апостолов люди продавали то, что мог, свое имение, и приносили все это и клали к ногам апостолов. И потом апостолы брали, и это распределяли для всех верующих, смотря на их нужды, соответственно, их нуждам. И 36 нам говорит стих следующее. «Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит родом Киприянию». Мы на этом остановимся. Итак, это первая характеристика, друзья. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Варнава – это не то имя, которое дали ему его родители при рождении. Обратите внимание, когда он родился, и когда его родители, возможно, держали на руках, и они решали, какое ему имя дать, они дали ему простое еврейское имя – Иосия. Но наш стих говорит, что он стал Варнавою. И мы с вами прочитали здесь такое простое объяснение – прозванный от апостолов. То есть апостолы дали ему это имя, они начали его так называть, Варнава. Оказывается, Иосия по рождению был Иосия, но пришло время, и о нем стали знать апостолы, и они прозвали его Варнавою. Как мы уже сказали, Писание дальше расшифровывает, что же значит это. В 36 стихе мы прочитали, это значит «сын утешения». Или «сын ободрения». Вот такое простое объяснение. И у меня сразу возникает вопрос. Как вы думаете, почему апостолы его стали так называть? Варнавою. Я отвечу. Знаете, я думаю, и вернее, я просто убежден, что апостолы, они просто наблюдали за этим человеком по имени Иосия. Они за ним наблюдали, и результаты его плодов жизни – было то, что другие через этого человека, они получали благословение. То есть люди переживали утешение, они переживали ободрение, они получали поддержку, они получали определенное укрепление, соприкасаясь вот с этим Иосией. И апостолы, они наблюдали за его жизнью. И они смотрели, и они сказали, всегда, когда люди к нему приходят, они получают утешение от него. И поэтому они сказали, Иосия, тебя хорошо назвали родители, но лучше было бы, или подходящее более для тебя имя, это Варнава, что значит сын утешения, или сын ободрения. То есть плоды его жизни заставили апостолов, наблюдающими за ним, дать ему это имя. Друзья, я хочу сегодня сказать следующее. Добрый человек в глазах Бога – это человек, который не портит жизнь другим. Добрый человек – это человек, который является не искушением для других людей, с кем он соприкасается, а благословением, который является утешением и ободрением для других людей, с кем он соприкасается. Добрый человек – это человек, которым Бог других награждает, а не наказывает. Вот это добрый муж, вот это добрый человек. Знаете, в Молдове был такой интересный случай. В одной церкви был один молодой браток, и он был такой, знаете, очень-очень буйный человек. И он никогда не унимался. И пастор этой церкви, он долго терпел его выходки. Он долго терпел, сносил это все, он крепился, он мужался. И в конце концов он сказал этому молодому человеку следующее. Он говорит, знаешь, если Бог на кого-то прогневается, то он просто познакомит его с тобой. Потому что, он говорит, знать тебя – это уже наказание. Друзья, мы говорим сегодня о характеристике доброго человека. Кто такой добрый человек? Добрый человек – это который несет утешение, который несет благословение людям, с которыми он соприкасается. Я хочу сейчас задать еще несколько вопросов. Задумайтесь о себе. Вот каждый подумайте о самом себе. Что я плодами своей жизни несу людям, которые окружают меня, с которыми я соприкасаюсь? Жены, спросите сегодня самих себя – Бог вами наградил вашего мужа или наказал? Мужья, задайте себе аналогичный вопрос. Спросите себя, честно ответьте сами себе. Вами Бог, каждым из вас, наградил вашу жену или наказал? Друзья, это очень важный вопрос. Если мы хотим соответствовать характеристике Божьей, вот это добрый и верный раб. Это добрый человек или это добрый муж, как сказано о Варнаве. Мы должны сегодня задавать эти вопросы сами себе и честно на них отвечать в своем сердце перед Богом, возможно, стоя на коленях в молитве. Мы должны сегодня ответить. Вот то, что по жизни, друзья, мы предлагаем другим людям, это важный критерий, которым можно себя измерить. Что сегодня вы предлагаете людям? Это люди, которые по плодам своей жизни, если это недобрые люди, они не несут утешения. Они не несут благословения. Если это добрый человек, наоборот, он несет утешение, он несет благословение. Он не несет искушения, он не несет раздражения. Так вот, в Писании сказано о Варнаве, что Варнава, он был сын утешения, сын ободрения. Я хочу обратиться к молодым людям, которых сегодня не так много здесь, но тем не менее, присутствующие здесь, задайте себе, пожалуйста, этот вопрос. Ты сегодня для своих родителей благословение или наказание? Когда ты сегодня придешь домой, посмотри на свою маму, посмотри на своего папу, посмотри на их головы. И там, возможно, достаточно уже много седых волос. Спроси себя, может быть, ты сделал или делаешь что-то такое, что у твоей матери или отца волосы прежде времени посидели. Также я хочу сказать в продолжении молодым родителям, молодым детям, скажите, пожалуйста, молодым людям, скажите, пожалуйста, когда ваши родители склоняются и на колени, и в молитве обращаются к Богу, называя твое конкретное имя, что они говорят? Прислушайся. Что они говорят? Боже, за что ты нас наказал? Или они славят Бога и говорят, Боже, мы славим Тебя, что Ты нас благословил этим сыном или этой дочерью? Друзья, это очень важные вопросы, которые мы должны не просто задавать себе, но находить на них ответы искренне перед Богом. От чего это зависит? Это зависит от простых вещей. То, что является твоими плодами, это и определяет, что о тебе говорят другие люди и какого мнения о тебе Бог. Писание говорит, что Варнава был добрый муж, что значит сын утешения. Знаете, не секрет, что сегодня можно много найти людей, о которых можно смело говорить. Такие фразы, как «А, это сын раздражения», «А, это дочь ропота», «А, это дочь гнева». И так далее, и так далее. А это сын непокорных и всегда непокорный, и всегда несогласный. Знаете, я в Сакраменто шел в одну церковь, и передо мной шли две сестрички. Я их не знал, возможно, они приезжие, возможно, местные, я не знаю. Но они пришли в джинсах в церковь. И у нас это неприемлемо, как-то мы говорим. Но одна сестра уже в таком хорошем преклонном возрасте, уже 79 или 78 лет. И они столкнулись у дверей, входя в церковь. Эта сестра, она говорит им, исчадье рода. Исчадье ада, Как только вас земля носит. И вы знаете, она это в полном серьезе, с таким выражением на лице. Я это все видел на моих глазах. Мы зашли вместе в церковь. И потом эти сестры так стали вот здесь сзади. Она стала, вернее, прошла с левой стороны на скамеечке. И когда проповедник закончил проповедь, она стала на колени и начала молиться. И такая искренняя молитва. И я смотрю на этих сестер, и они так между собой, показывая на нее, что-то говорят дальше. Как вы думаете, помогла она им? Конечно, нет. Если вы хотите помочь, друзья, делайте это с любовью. Делайте для того, чтобы люди получили благословение через вас. Я знаю другую сестру. Она мне раскрыла свой секрет. Когда она подходит, она только служит пользой для людей, которым она хочет помочь. И она говорит, почему это так? Потому что, когда у меня есть желание подойти и обличить их, я это никогда не делаю. Потому что у меня сразу будут чувства, мои порывы. Я иду домой, я начинаю молиться об этом. Я молюсь день, два, три, неделю. И когда я за него молюсь каждый день или за нее, он мне становится ближе. И я прошу, Господь, дай мне правильные слова, дай мне правильно подойти, чтобы то, что я буду говорить, послужило для него благословением. И потом, когда она подходит к какому-то молодому человеку или молодой девице, и она говорит очень мягко, очень нежно. Знаете, это принимается. Это то, чему мы должны учиться. Знаете, многие люди, также хочу сказать, что есть много таких людей, которые могут только брать, которые не могут отдавать. И они так и живут. Их образ жизни так построен. Знаете, они говорят, заметьте меня, утешь меня, поддержи меня, не пройди мимо меня и так далее. Если я что-то сделал, поблагодари меня. Таких людей очень и очень становится больше сегодня в наших церквах христианских. Но очень важно, друзья, научиться настоящему христианину не только брать от других, но и отдавать другим. Отдайте частичку своей жизни в помощь, для благословения, во славу Господа. Посвятите свое время другим. Откройте уста и скажите слова поддержки, слова утешения и слова благословения. Поделитесь с другими людьми. Знаете, поделиться с другими людьми можно только тем, чем ты сам наполнен. Согласны с этим? Посмотрите, если ты богат ропотом, скажите, пожалуйста, чем вы можете поделиться с людьми? Конечно, ропотом. Если вы богаты по жизни завистью, чем ты сможешь поделиться? Конечно, завистью. Но если ты богат Божьим миром, Божьей радостью, скажите, пожалуйста, что люди, которые будут соприкасаться с тобой, от тебя получат? Конечно, Божий мир, конечно, вот эту радость, которая переполняет твое сердце. Я еще раз хочу сказать, братья и сестры, давайте задумаемся, что от нас получают сегодня люди, которые живут с нами, которые соприкасаются с нами. Ты жизнь другим портишь или украшаешь? Ты для людей являешься благословением или наказанием? И я верю, что добрый человек в глазах Бога – это человек, который несет другим благословение. Он умеет так жить, что другим несет утешение, ободрение, благодать и Божью славу. И Варнава мы прочитали, это был человек, который другим несет утешение. Он не был потребителем, друзья, но он был экспортером Божьей благодати и его созидательной работы в жизни другого человека. Итак, это первое качество доброго человека. Он не сконцентрирован на себе, но он открыт на служение другим людям. Это не эгоист, думающий только о себе, но он думает о других людях, с которыми он соприкасается. Кстати, помните, Иисус Христос для нас в этом большой пример. Он сказал, «Я пришел не для того, чтобы мне служили, а для того, чтобы послужить многим». И Христос показал это явно в своей жизни на многих и многих примерах. Вторая характеристика доброго человека. Добрый человек – это щедрый человек. Добрый человек – это щедрый человек. Мы прочитаем следующий стих, 4 главы, 37 стих. Посмотрите. Речь идет об этом же Иосе, о Варнаве. И здесь написано 37 стих. «У которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». Посмотрите, друзья, это еще одна прекрасная формулировка или фраза описания жизни этого человека. Я хочу отметить, чтобы мы на это тоже могли обратить внимание. Посмотрите, Варнава был человек, который, глядя вокруг, Глядя на людей, с которыми он соприкасается, он заметил, что есть люди, которых материальное положение намного хуже, чем у него. Обратите внимание, он это заметил. И он это не просто себе отметил как факт. Посмотрите, что он делает. Он начинает действовать. Он не закрывает глаза, и он не говорит, что мне до этого. Мне до них нет никакого дела. Главное, что у меня все хорошо и все прекрасно. Нет, Варнава так не говорит. Посмотрите, Варнава, имея перед Богом доброе сердце, он просто подумал, а что я могу сделать для этих людей, которые живут намного хуже, чем я, которые нуждаются. Он это увидел. И Писание говорит, посмотрите, у него была своя земля. Очень важные слова. Обратите внимание на слово «своя». Знаете, я думаю, что вы со мной согласитесь, и это правда. Всегда легко раздавать чужое. Согласны? Это всегда легко. Чужое нетрудно раздавать. То, что вам подарили, или то, что вам легко досталось. Но раздавать свое, то, что принадлежит вам, то, за что вы, возможно, пролили пот, когда вы сильно потрудились и заработали своим потом, потратив свои силы и здоровье, вот это действительно, друзья, это нелегко, это трудно. Здесь написано, посмотрите, у него была своя земля. На самом деле, друзья, истинная щедрость – это когда ты не чужое раздаешь, а когда ты можешь распоряжаться своим, и ты можешь распоряжаться жертвенно во славу Господа и на пользу другим людям. Так вот, посмотрите, про Варнаву написано, Варнава имел свою землю. Он видел, что люди вокруг него имеют материальные проблемы. Он пошел, продал свою землю, он приходит к апостолам, к братьям и говорит, братья, вот деньги, которые посильны для меня, и я могу поучаствовать в их нужде, которую я вижу. Друзья, это вторая характеристика. Добрый человек – это щедрый человек. Очень важно иметь пред Богом вот такое сердце. Посмотрите, сердце, которое не закрывает глаза от нуждающихся, которое не закрывает свое ухо от того, кто просит, и имеет сердце, способное поучаствовать в нужде, которое оно видит. Знаете, я расскажу другой случай. Одна женщина, христианка, очень богобоязненная, многодетная семья у них. И она пошла в магазин. Она пошла в магазин, чтобы закупить все необходимое для семьи. Это было там еще, на родине. Она закупила все необходимые продукты, и она купила также в том числе и конфеты. Потому что у нее много детей дома, и дети, все дети любят конфеты. И она вышла из магазина, она прошла несколько шагов, и она заметила мальчугана, который сидит, подпирает своей спиной стену этого магазина, и у него руки протянуты вперед. Он что-то просит, он нуждается. Она сделала несколько шагов, потом она вернулась, она взяла много конфет и насыпала ему в руки, и эти конфеты пересыпали его ладони, пересыпалась. И она пошла дальше. И вдруг она слышит маленькие шаги, догоняет ее бегом. Этот мальчик подбегает к ней, он забежал вперед, и он ей говорит такие простые слова. Он говорит, тетя, а вы что, жена Бога? Понимаете, мальчик для себя понял одну истину. Он там сидел часами. И для людей не было дела. Люди были заняты собой. Они проходили мимо. И когда ему отсыпали так щедро, столько конфет, что он не смог удержать их в своих руках, он задает ей этот вопрос – а вы что, жена Бога? Он, наверное, так и подумал, он так понял, что эта жена Бога сошла с неба. Вы знаете, эта богобоязненная женщина, она так прекрасно ему ответила. Она говорит, нет, мальчик, я не жена Бога, я просто одна из его дочерей. Я хочу спросить сегодня вас, друзья, не ты ли брат или не ты ли сестра, один из его сыновей, и одна из его дочерей. Не хочет ли Господь сегодня через тебя открыть свою любовь людям, которые вокруг тебя? Хочет, друзья.
Бог хочет, чтобы мы были добрыми христианами и чтобы мы были щедрыми тем, кто нуждается в помощи. Даже материально, те, кто живут хуже нас, те, кто сегодня просят. Я не говорю о тех, которые сегодня имитируют, что они нуждаются. Я говорю о настоящей нужде. Знаете, сегодня есть люди, у которых очень хороший слух на слово «на». Очень хороший слух. И знаете, когда в церкви что-то предлагается, когда делаются объявления «на», «придите», «возьмите», у большинства людей в этот момент со слухом нет никаких проблем. Вы знаете, я даже интересно, более того, обратил внимание, как это ни странно, но присутствуют даже те люди, которых не было на собрании, когда делалось это объявление. И те люди приходят, чтобы получить, чтобы взять. Они как-то услышали. Кто-то позаботился о них. Но удивительно, когда объявляется специальный сбор в церкви, или когда объявляется субботник, чтобы люди пришли, навели порядок на территории молитвенного дома, окна помыть, или улицу почистить, или сделать новую разметку на паркинге. Я не говорю сейчас о вас, может быть, у вас в этом нет проблем. Но я говорю там, где я соприкасаюсь и сталкиваюсь с людьми. То знаете, у многих людей в это время проблема со слухом. Люди не слышат. Удивительно, мы объявляем несколько раз, люди не слышат. Я одного брата спрашиваю, я говорю, как ты же был в собрании? О да, я, наверное, с детьми отвлекся. Знаете, у людей как будто пробки в этот момент в ушах. И люди не хотят отдать. Так вот, друзья, важно научиться жить, чтобы иметь свой слуховой аппарат, который не только четко бы слышал слово «на», но который бы хорошо слышал слово «дай». Дайте, придите, потратьте свое время, потратьте свои силы и так далее. Знаете, чтобы мы были способны отдать свое время, чтобы мы были способны отдать свои силы, свои финансы, мы должны учиться, чтобы наше сердце, оно было щедрое, щедрое пред Богом. Знаете, многие люди замкнуты на эгоизме, чтобы только что-то брать. Варнава назван мужем добрым, потому что он был щедрым, и он искал возможность, чем он мог бы быть полезным для других людей. Я хочу сегодня призвать всех нас, друзья, кто как не христиане, призваны к жертвенному образу жизни, кто, как не христиане, призваны к тому, чтобы в нуждах другого участвовать, поддерживать, не оставлять и не отворачиваться. Пусть Господь нас всех в этом благословит. Третья характеристика, на которую я хочу обратить внимание, добрый человек умеет доверять другим. Добрый человек умеет доверять другим. Откройте 9 главу Деяния апостолов. И мы посмотрим следующую характеристику, 26 и 27 стихи, 9 глава, книга Деяния апостолов. 9 глава, 26 и 27 стихи, я их прочитаю. «Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса». Друзья, это еще одна удивительная картина. Посмотрите, Савл был тот человек, который сделал очень много зла верующим. Его знали как жестокого гонителя церкви. Этот человек был беспощаден. Он уничтожал все на своем пути. Он не оставлял камня на камне. Он арестовывал женщин, детей, влачил их в темницы, влачил их под аресты. И если нужно было, он подавал свой голос для того, чтобы убить этого человека. И теперь посмотрите, он после того, как он это все делал, он приходит к Богу. Бог его останавливает. И мы прочитали здесь, что люди, верующие люди, они не верят, что он стал верующим. Скорее всего, они думают, это очередная какая-то его выходка, хитрость, чтобы таким образом проникнуть опять в среду христиан и опять делать свое дело. Представьте себе, если бы в сегодняшнее время в нашей церкви или в вашей церкви здесь, в Лос-Анджелесе, кто-то бы покаялся из бывших в бывшем Советском Союзе гонителей церкви. Ну, представьте себе, я не знаю, Хрущев или Сталин. Как бы вы к этому отнеслись? Это что-то невероятное, да, которые всю жизнь боролись. Я помню, Хрущев, я не видел, но я помню, мне рассказывали. Он заявление говорил: придет время, мы покажем последнего верующего человека по телевизору, последнего баптиста. Было такое, да? Люди постарше помнят. И представьте себе, вот такой человек, он покаялся, он теперь говорит: Бог меня изменил, я верующий. Трудно в это поверить. И это случилось с апостолом Павлом. Но посмотрите, я хочу сказать, что все боялись его, не веря, что он ученик. То есть выглядит так, что обращение Савла не вызвало автоматического восторга у верующих в Иерусалиме. И здесь, опять же, смотрите, Варнава же, мы прочитали с вами 27 стих, Варнава же, взяв его, привел к апостолам и рассказал им. Рассказал все, что он видел, все, что он, чтобы засвидетельствовать, для того, чтобы убедить этих верующих в Иерусалиме, чтобы они поверили Савлу. И вот теперь, друзья, я хочу, чтобы вы почувствовали вместе со мной вот эту точку. Скажите, рисковал ли Варнава, когда за Савла возвышал свой ходатайственный голос? Рисковал ли он? Рисковал. И очень сильно рисковал. Я могу с уверенностью сказать, что он рисковал. Потому что, посмотрите, Варнаву апостолы знали. Варнаву апостолы звали, он был известен им хорошо. Они его и назвали этим именем, как мы уже говорили раньше. Они его прозвали Варнавою, как сын утешения, как сын ободрения, наблюдая за его жизнью. А теперь человек, которого авторитетным считают апостолы, вдруг открывает уста и свидетельствует за другого, за Савла. И посмотрите, выглядит так, что на основании свидетельства Варнавы Савла допускают к служению. И вот теперь вопрос. Если бы через неделю или через месяц Савл бы выкинул какой-нибудь сюрприз, как мы уже говорили раньше, как вы думаете, кто бы в первую очередь получил или кому бы досталось? Варнаве? Конечно, Варнаве. Я больше чем уверен, Варнаву бы призвали и сказали: слушай, ты кого к нам привел? Мы тебе поверили, мы тебя знаем, а этого человека мы не знали. Ты за него свидетельствовал, ты за него поручался. Ведь послушав тебя, мы допустили его в служении, дали ему добро, дали ему свое согласие и так далее. Рисковал ли Варнава, когда открывал свои уста, чтобы засвидетельствовать о Савле? Конечно, рисковал. И вот здесь очень важный момент, друзья, который необходимо осознать. Варнава имел это удивительное качество. Он умел доверять людям. Он умел доверять людям. Что он умел делать? Доверять другим людям. Знаете, про рыбаков, если здесь рыбаки есть, не обижайтесь, пожалуйста. Про рыбаков всегда говорят, многие говорят, что рыбаки это фантазеры и сказочники. И когда они рассказывают какие-то истории, они всегда преувеличивают. Они не могут, чтобы не преувеличить. Я знаю, один всегда приходил, говорит, я поймал вот такую рыбу. У него даже рук не хватает показать, какая она здоровая. И все рыбаки договорились, в следующий раз он придет, мы ему сразу руки свяжем. И посмотрим, какой размер он будет показывать рыбы. И вот он только пришел, они его руки связали вот здесь и говорят, ну какую-то рыбу поймал. Он говорит, такую рыбу поймал, такую огромную, вот такой глаз. То есть это у них есть такое качество неотъемлемое. Так вот, в связи с этим, друзья, сидят два рыбака, и один другому говорит, ты знаешь, все рыбаки, они такие сказочники, они такие фантазеры. Потом посмотрел на своего друга и говорит, а кроме нас с тобой. Потом еще внимательно посмотрел и говорит ему, да и то я тебе не уверен. Друзья, у Варнавы было это качество. Он умел доверять другим. Выглядеть так, что человек доверяет только себе, а не тем, кто вокруг. Это говоря о рыбаках. Посмотрите, скажите, как многие из нас, посмотрите на свою жизнь, посмотрите на свое служение, где вас Бог поставил, или где вы несли определенное служение, может быть, когда-то. Посмотрите сегодня и скажите. Сегодня есть регента, сегодня есть учителя воскресной школы, возможно, декана, невозможно, они есть. Я хочу задать вопрос. Вот сейчас оцените внимательно эту мысль. То, что сегодня вы имеете, не правда ли это во многом доверие кого-то? Кто-то когда-то за вас сказал, за вас поручился, кто-то когда-то сказал свидетельство о вас, то есть другие люди. Кто-то поверил, сказав о вас это доброе слово, доверяя вам, и сегодня вы имеете то служение, которое вы имеете, и так далее. Поэтому, если кто-то из нас сегодня имеет что-то, он имеет это, потому что когда-то кто-то поверил в него, когда-то кто-то доверил ему. Так вот, друзья, отсюда такое хорошее можно вывести определение. Если ты хочешь, чтобы тебе доверяли другие, научись сам доверять другим. Если ты хочешь, чтобы тебе доверяли другие, научись сам доверять другим. Есть люди, которые живут, вы знаете, с постоянным осознанием лукавого подозрения. Они во всех видят, что-то подозревают. Они во всех видят людей, которые здесь с какой-то целью, с какой-то причиной, которые пришли здесь, может быть, не по назначению и так далее. Друзья, это опасное состояние. Проверяйте свои сердца. Это люди, которые смотрят вокруг и все и всех подозревают. А важно научиться жить и доверять. Знаете, сомневаться в другом всегда легче. Всегда легче. Но доверять намного сложнее. Доверие как раз и определяет, друзья, доброго человека. Варнава был добрый муж, и он умел доверять другим. Я хочу еще раз задать вопрос ко всем здесь находящимся, братья и сестры. Скажите, пожалуйста, вы другим доверяете, или вы просто слепо присоединяетесь к мнению большинства? Знаете, иногда говорят, а вот он такой. Люди говорят, и вы присоединились, и у вас уже есть свое мнение. Или вы пошли и проверили, побеседовав с этим человеком, лично спросив у него. Если ты не проверил, если ты с ним не говорил, а все говорят. Ну и что все говорят? А ты проверил? Нет, не проверил. А ты с ним говорил? Нет, не говорил. Друзья, научитесь строить свое личное мнение. Беседуя с людьми, научитесь доверять им. Научитесь распознавать их, но не присоединяйтесь автоматически к мнению большинства. Возможно, это мнение неверно. И здесь есть опасность. Знаете, часто люди становятся заложниками мнения, которое рождается где-то в кругу людей. Варнава был удивительный человек. Все боялись и не верили, что апостол Павел, бывший Савл, он стал верующим человеком. Посмотрите, он поверил, и он рисковал. Варнава рисковал своей жизнью. Сегодня мы можем смело сказать, что этот риск Варнавы, посмотрите, он оправдан. Он оправдал себя. Потому что Савла Бог сделал своим служителем. Он сделал его своим помазанником. И при этом Варнава в какой-то степени, он был этим рычагом, через которого Бог ввел в служение апостола Павла. Это очень важно. Знаете, я призываю всех нас сегодня, друзья, учиться и уметь жить, доверяя другим людям. Не живите с лукавыми подозрениями. Не подозревайте людей без конца, которые вокруг вас. Научитесь доверять, живите в доверии, и да благословит нас всех в этом Господь. Следующая характеристика, четвертая. Добрый человек умеет уступать свое место более одаренным людям. Добрый человек умеет уступать свое место более одаренным людям. Знаете, я сейчас буду читать несколько мест текстов Писания, чтобы нам посмотреть, нам сейчас важно увидеть очередность, то есть порядок слов или имен апостола Павла и Варнавы. Это очень важно. Будем читать несколько стихов, как я сказал, и будем внимательны в последовательности, в перечислении этих имен. Я сейчас скажу, почему мы это делаем. Представьте себе, если вы журналист, если вы описываете какое-то большое событие, ну, например, сегодня в Лос-Анджелес приезжает Владимир Путин, президент России, и с ним приезжает большая делегация людей. И если вы журналист, скажите, пожалуйста, кого вы поставили бы на первое место, президента или всех тех, кто его сопровождает? Президента, конечно. То есть, друзья, это правило, тенденция в таких вещах такова, то есть называет первым главного, важного человека, а потом всех остальных. Так вот, то же самое здесь в Библии. И вы знаете, это не ошибка. Давайте мы прочитаем Деяния апостолов, 12 глава, 25 стих. Откройте 12 глава, 25 стих. И мы читаем здесь следующие слова. 12, 25. Посмотрите, а Варнава и Савл, по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взявши с собой Иоанна, призванного Марком. Посмотрите, очередность я вам показываю. На первом стоит месте кто? Варнава. А Варнава и Савва. То есть выглядит так, что Варнава стоит на первом месте. Посмотрите дальше. 13 глава, 1 и 2 стихи, следующая глава. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя. Посмотрите, Варнава, опять на первом месте. Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Посмотрите, аж на каком месте стоит Савл в этом большом перечислении. Посмотрите, второй стих дальше идет. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне... Кто на первом месте стоит опять? Варнава, Варнаву и Савла. Обратите внимание, опять Варнава стоит на первом месте, Савл на втором. И третье место я вам прочитаю, 14 глава, 14 стих. 14 глава, 14 стих, посмотрите. Но апостолы Варнава и Павел, услышавшие об этом, разодрали одежды. Помните, они начали проповедовать и их начали считать за богов. И написано, что апостолы опять на первом месте Варнава, и потом Савл. И как я сказал, друзья, это очень важные тексты, которые нам показывают. Выглядит так, что Варнава стоит на первом месте, а Савл на втором. А теперь я вам хочу предложить несколько других текстов, когда мы читаем дальше эту же книгу Деяния апостолов. Откройте 15 глава. 15 глава, 2 стих. Посмотрите, 15 глава, 2 стих. Мы давайте прочитаем с первого. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись. Второй стих. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними? Посмотрите, теперь Павел стоит на первом месте, Варнава на втором. Давайте прочитаем это же глава, 35 стих. 35 стих, 15 глава. Смотрите, написано. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господня. Обратите внимание, опять Павел и Варнава. Уже опять Павел стоит на первом месте. И 36 стих, следующий. По некоторым времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Господу, как они живут. Хочу обратить, друзья, наше внимание на вот эту интересную тенденцию. Если в 12, 13 и 14 главах Варнава стоит на первом месте, то посмотрите, в 15 главе на первом месте уже стоит апостол Павел. Я хочу задать вопрос, случайно ли это? Я не думаю. Это не случайно. Все выглядит так, что парадом уже командует Павел. Он уже лидер. Он уже проявил себя достаточно. И он уже на первом месте. И Лука, который описывает это, он по тщательному исследованию, помните, описывает Феофилу, своему другу, он описывает это все тщательно исследовав. И когда он писал в начале эту книгу, Савл был на втором месте после своего прихода в служение. Но наступил тот переломный момент, когда Бог начал больше проявлять себя через Павла. Что произошло с Савлом? Савл это увидел. Савл это увидел. И он, посмотрите, он не препятствует. Он не ставит какие-то палки в колеса. Я был тут всегда на первом месте, и вдруг какой-то Павел, и более того, которого я привел, которого я познакомил и представил апостолам. Помните, мы говорили об этом. Посмотрите, здесь очень интересный урок. Вот эту уникальную способность нам нужно увидеть в Варнаве. Варнава был человек, который видел людей талантливее себя. И при этом... Он этим людям, как я уже сказал, он не перекрывал кислород. Он не мешал им. Посмотрите, он не говорил им, что ты не можешь быть впереди меня. Но он делал наоборот. Посмотрите, он признавал, что если Господь наделил его большими дарами, и поэтому он говорил, кто я такой? В Библии этого нету, это я уже добавляю. Варнава, скорее всего, говорил себе, кто я такой, чтобы препятствовать вот этим дарам, чтобы... Этот человек мог нести благословение людям и быть славой для своего Создателя. Что удивительно во всей этой истории? Я еще раз хочу сказать. Скажите, Павел, каким образом он стал в служении? Благодаря Варнаве. Благодаря Варнаве. И он возвысил свой ходатайственный голос. Варнава возвысил за Савла. и Савл был сопричастен к служению. И здесь, как я уже говорил, выглядит так, что Варнава, он имел все основания, чтобы напомнить Павлу. Представьте себе такую ситуацию. Он мог ему сказать: Павел, ты что, забыл, кому ты вообще обязан? Благодаря кому вообще ты стал знаком апостолом? Ты что, забыл, тебе что напомнить? Так что высоко голову-то не поднимай, а то я помог тебе быть в служении, я помогу тебе помочь немножко и приземлиться. Знаете, я когда учился в семинаре, у нас был такой профессор Алекс Монтойя. И он не пророк, но он, знаете, вот многие вещи, которые он говорил, я проверял в своем служении, в своей практике. Он говорит: если ты придешь в церковь, не только мне, он всем говорил, если вы придете в церковь, бойтесь тех людей, которые очень стремятся близко к сближению с вами в начале вашего служения. И мы задавали вопрос: почему? Он говорит: они первые, кто хотят вас вести в служение, и они будут первые, чтобы вас вывести из этого служения. Знаете, я говорю еще раз, он не пророк, но многие вещи уже из опыта. Он больше 40 лет пастор. И это они пережили, видать, эти профессора на своем опыте. И когда они эти вещи рассказывают, я потом соприкасался с многими вещами, я удивлялся, как Бог показывал, Бог открывает многие истины. Так вот, Варнава, он не был таким. Он заметил более одаренного Богом человека, более талантливого. И он сказал: он достоин быть на первом месте, а я готов ему помогать. Я готов ему помогать. Это удивительное качество, друзья. Я сейчас приведу еще два примера, и вы лучше поймете вот эту мысль. Знаете, это было тоже там еще на родине, в начале 90-х годов. В одной церкви насчитывалось где-то около 40 человек. И когда Бог начал прилагать спасаемых к церкви, люди, помните, в начале евангелизации начали многие идти в церкви, люди каялись. И вот одна женщина пришла в эту церковь, и она покаялась. Эта женщина, она была с музыкальным образованием. Но в этой церкви была одна пожилая сестра, которая начинала общее пение. Она называла номер гимна, она задавала тональность, и за ней все пели. И вот когда пришла эта женщина с образованием музыкальным, регент, братья подошли к этой сестре, и они говорят ей: сестричка, мы тебя благодарим за это служение, которое ты несла очень, очень многое время, ты прекрасно его несла до этого дня. Но теперь есть лучший вариант. Бог послал нам человека, который имеет музыкальное образование, который умеет играть на фортепиано, который может задать тональность, который может разложить по голосам партии. И они говорят ей: пожалуйста, уступи, спасибо тебе за твой труд, пожалуйста, уступи место. И вы знаете, эта сестра сказала: о нет, мне легче умереть, чем от этого служения отказаться. Это правда, друзья. И братья, для того, чтобы в церкви был мир, чтобы сохранить мир, они так все и оставили. И когда эта сестра уже, не было никакой перемены, не удалось произвести, пока эта пожилая сестра действительно не отошла к Господу. И когда она умерла, лишь только по факту ее смерти, эту женщину, эту сестру назначили регентом с музыкальным образованием. Смотрите, выглядит так, что человек понимал, что есть талантливые, есть образованные, что дело Божие можно делать лучшим образом. Ну и что, что вокруг меня есть талантливые? А я на этом посту умру, но поста этого не сдам. Такой был у него подход. Другой пример. Знаете, в другую церковь приехала музыкальная группа, очень хорошие певцы. И в этой группе музыкальной, к которой приехали гости, была одна солистка, сестра, которая очень хорошо солировала, у нее был очень хороший голос. И в этой, после собрания, к одной сестре в поместной церкви, которая была тоже солистка в поместной церкви, и она, которая считала, что она вроде поет или верит, что она поет, но не знаю, как там было. В общем, к ней подходят люди после собрания, и они ей говорят так: правда, прекрасно сегодня пела группа, правда, вот эта сестра, вот эта солистка, у нее замечательный голос. И знаете, эта сестра, ей было трудно пережить, что кого-то хвалят, а не ее. О ней не было никакой речи. И знаете, она ничего другого не нашла, как только что-нибудь, какое-то пятно бросить в адрес этой сестры, которую хвалили. И она вот такую фразу сказала: ну, поет. Но ты видела, какие у нее туфли? Видела? Друзья, это правда, друзья, о нас, о христианах. И выглядит так, что хоть какое-нибудь пятно, но нужно бросить. Варнава был не таким человеком, друзья. Добрый человек – это человек, который может искренне радоваться успеху другому, который может поддержать руки другого. Знаете, я помню, к нам приехали Алексей Коломийцев и Виталий Крашко. Виталий Крашко сейчас помощник Алексея Коломийцева в их церкви. Я помню, мы собрались, братья, большой семинар, и Виталик рассказывал. Он говорит, я не мог долго согласиться, что я теперь должен быть вторым, а Алексей первым. Он был первым пастором, кто его знает, в Санта-Барбаре. Он был лидер, синьор-пастор. И он говорит, мне Алексей говорит, послушай, Виталий, ты должен смотреть на церковь моими глазами. Он говорит, а почему я должен твоими смотреть? У меня свои есть. Он говорит, потому что ты второй, пойми, ты мой помощник. И я тебя пригласил, чтобы ты мне помогал. И он говорит, мне взяло где-то полгода. Я боролся с этим. Но когда я смирился, когда мне Бог открыл, что да, действительно, я второй, я помощник. Он говорит, тогда у нас начались истинные благословения. Между собой и в церкви. И поверьте, он говорит, у меня сейчас работа вот так. Много работы. Я не успеваю ее все делать. И нам нужен еще и третий, и четвертый помощник. Друзья, и в этом Варнава нам оставляет очень хороший урок. Он был лидер, он был первый. Он привел Савла. И в момент их служения совместного был этот переломный момент. И Варнава признал талант, дар, который Бог дал Павлу, что он одарение, что он должен быть первым, а я буду ему помогать. И последняя, друзья, характеристика. Добрый человек выбирает не где ему выгоднее и лучше, но где он полезнее и нужнее. Добрый человек выбирает не где ему выгоднее и лучше, но где он будет полезнее и нужнее. Давайте прочитаем с 15 главы, это же Деяния апостолов, книга с 37 стиха и до конца этой главы. С 37 до конца этой главы, до 41. Посмотрите, здесь еще одна вот эта чудесная характеристика, которая говорит нам о Варнаве, как о добром муже. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разделились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьям благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Знаете, это еще одно удивительное качество доброго человека. Если вы посмотрите, то в первое свое миссионерское путешествие апостол Павел и Варнава, они отправились не вдвоем. Слово Божие нам говорит, что с ними еще был Иоанн, прозванный Марком. Скорее всего, тот Марк, который написал потом свое Евангелие. Евангелие от Марка. И посмотрите, мы здесь прочитали историю. Когда они добрались до Памфилии, то у Марка открылись глаза. А что такое вообще миссионерское путешествие? У него открылись глаза. Посмотрите, возможно, он представлял себе это путешествие следующим образом. Возможно, он представлял себе, что тебя встречают с хлебом и солью, тебя кладут спать на самые лучшие уютные кровати, на самые пышные перины, тебя угощают самыми изысканными блюдами. Но посмотрите, когда они добрались до Памфилии, написано, Марк понял. Слушай, миссионерское путешествие, это оказывается, когда палками бьют. Вон оно что. Миссионерское путешествие, это когда камни поднимают. Это когда у тебя много шишек. Миссионерское путешествие – это вообще, когда тебя убить могут. И посмотрите, написано в конечном счете, в конечном итоге, Писание говорит, что Марк, он вернулся в Иерусалим. Он отстал от них, и он вернулся в Иерусалим. И мы можем сегодня сказать, друзья, что он сдался, он сломался, он испугался, и он убежал. Это действительно то, что произошло. Потому что апостол Павел был очень серьезно к этому настроен. Он его не хотел брать во второе свое миссионерское путешествие с собой. И вот теперь посмотрите, уникальное сердце Варнавы. Посмотрите, что делает Варнава. Павел предлагает Варнаве посетить братьев. И Варнава говорит, давай возьмем Марка. Марка. Но Павел говорит, нет, не будем брать того, кто отстал от нас в первом путешествии. То есть он нас подвел, он вернулся в Иерусалим, он не пошел до конца, терпя все вот эти тяготы, вот эти неудобства и так далее. Посмотрите, в чем уникально здесь Варнавы. Он говорит Павлу: Павел, давай дадим Марку вторую попытку или второй шанс. Первую он провалил, но давай дадим ему вторую. Вдруг у него все получится. Но Павел был тверд. Он говорит: нет, не будем его брать. И вот теперь самое главное, друзья, не пропустите. Как вы думаете, с кем было выгоднее Варнаве остаться? С благословенным Павлом или с Марком, который сломался, отступил и не был тверд? Как вы думаете, с кем ему было бы выгоднее пойти в Варнаве? С Павлом, конечно. Почему? Потому что с Павлом было выгоднее. Это больше, если можно сказать, славы. Это потому что в служении Павла Варнава уже увидел руку Божию. И в следовании за ним он видел много чудес и знамений. И, конечно, Варнава понимал, что с апостолом Павлом, через которого явно действует Бог, с ним нужно отправляться в любую поездку, в любую миссионерское путешествие. Он это понимал. Потому что там, где будет явлена Божья слава через Павла, чуть-чуть перепадет и Варнаве. По логике вещей там. Но посмотрите, Варнава при выборе решений в своей жизни умел исходить из других критерий. Посмотрите, мы видим, что он выбирает не где ему будет лучше, но он выбирает, где и кому он будет нужнее. И только поэтому Варнава остался с Марком. Это был его выбор. Друзья, он остался с Марком, чтобы дать ему этот второй шанс, чтобы утвердить его, чтобы помочь ему подняться в служении, чтобы поддержать его. И посмотрите, сегодня мы имеем Евангелие от Марка, который, опираясь на Варнаву, поднялся, укрепился и стал служителем. Апостол Павел впоследствии, помните Тимофею, он впоследствии напишет: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». И Павел признал Марка помазанным Божьим служителем. Итак, это пятая характеристика, друзья. Добрый человек или добрый муж, он выбирает в своей жизни не там, где ему полезнее и лучше, и выгоднее, где ему выгоднее и лучше, но он выбирает там, где будет полезнее, и там, где он будет нужнее. Так, в заключение, друзья, я хочу немножко подвести, еще раз напомнить всем нам, кто такой добрый человек в глазах Божьих, какова его характеристика. Добрый человек – это человек, который плодами своей жизни другим несет благословение. Добрый человек – это щедрый человек, который не думает, у кого и как взять, но думает, как он может быть полезным другим. Добрый человек – это человек, который умеет доверять другим. Он не живет с лукавым подозрением, но живет с доверием, открытостью для других людей. Добрый человек – это человек, который видит более одаренных его людей, умеет уступать им место первого, занимая при этом рядом место второго помощника. И последнее – добрый человек – это человек, принимая в своей жизни решения. Он исходит из других критерий. Не там, где ему выгоднее и лучше, но где я буду полезнее и кому я буду нужнее. Знаете, заканчивая свою проповедь сегодня, я хочу бросить сегодня вызов. Вызов для себя и вызов для каждого из вас. А давайте сегодня станем такими людьми. Давайте сегодня станем Варнавами 21 века. Чтобы вот эта прекрасная характеристика, муж добрый, она относилась не только к Варнаве, но к каждому из нас, к тебе и ко мне. И пусть Бог через нашу жизнь, через наше служение будет всегда прославляться. Аминь.